Მომდენო ერთი საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული რედაქციის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В этом выпуске программы «Культурный дневник» мы расскажем о поставленном в Париже спектакле, посвященном Анне Политковской, встретимся с латвийским режиссером Дэвисом Симанисом и поговорим о проблемах Петербургского музея Владимира Набокова. А наш первый гость – литовский поэт, переводчик и публицист Томас Венслова. После десятилетий жизни за границей он вернулся на родину. Почетный доктор 6 университетов сейчас обосновывается в Вильнюсе, в котором жил с детства и откуда в 1977 году эмигрировал в Соединенные Штаты, организовав перед этим в Литве хельсинскую группу. С Томасом Венславой встретилась в Вильнюсе Ирина Петерс.
Наш разговор с Томасом Венславой в Вильнюсе, где он сейчас занят вполне земными заботами по обустройству жилья, мы начали с забот высоких, с идеалов, заложенных во Всеобщей декларации прав человека. За 70 лет существования этого пакта спросила я правозащитника, насколько, по его мнению, мы приблизились к ним.
Литва, несомненно, приблизилась, хотя к любому идеалу приближаться можно бесконечно. И для Литвы этот путь еще тоже довольно далек. Но все же мы гораздо ближе к этой цели, чем это было 40 лет назад. С Россией хуже. Демократия в России существовала короткие сроки, то есть между февралем и октябрем 1917 года 7 месяцев. Потом 7 лет после крушения Советского Союза, ельцинская эпоха, что о ней не говорить, это была эпоха свободы. Свобода, которая многим употреблялась во зло, но свобода всегда многим употребляется во зло, и к этому надо привыкнуть, с этим справляться. Россия не всегда умела с этим справляться. Но все-таки 7 месяцев, а тут 7 или больше лет. Это уже вселяет некоторую надежду. Я по-прежнему не лишен надежды, что и Россия будет к этой цели приближаться, но для этого в ней должны произойти довольно крупные изменения.
Открываешь газету, и там «Так будет война или нет?» Даже привыкли к таким заголовкам.
Меня это иногда пугает. Я человек уже пожилой, мне 81 год. За себя я уже не боюсь, но у меня есть дети, у меня есть внуки. К сожалению, все может быть. И сейчас, спустя длительный срок после крушения Советского Союза, мы оказались опять в той же примерно точке, в какой мы были перед крушением. Конфронтация, пугание друг друга, так сказать, бряцание оружием. Будем надеяться, что ничего такого не произойдет. Я сейчас вот переселяюсь в Вильнюс, и мне говорят, слушай, тебе не кажется, что утром проснешься, а под окном стоят российские танки? Я этого все-таки не очень боюсь и не очень в это верю. Но если бы даже это произошло, что же, новая ситуация, в которой надо находить какой-то свой путь, и если я находил в советское время, то, надеюсь, нашел бы и в это время. Да, плохо, и сама эта линия скатывания к риторике опасна. Россия при всех ее конфронтационных теперешних замашках, она настолько слабее Запада, что если даже начнется что-нибудь, долго это не продлится, и, думаю, для России это будет большим поражением. На самом деле победой, потому что Россия тогда может стать более демократически. Конечно, лучше бы перемены произошли мирным путем.
Параллель. В свое время Солженицын покинул Америку, вернулся на свою родину, в Россию. Сейчас профессор Ельского университета из Америки вернулся на свою родину, в Литву.
Я уже пенсионер. Перед студентом у меня обязанностей нет. Мои коллеги, с которыми я дружил и находил общий язык, в большинстве либо в очень преклонном возрасте, либо уже ушли. И мне в Америке как бы уже и нечего делать особенно. Полюбить эту страну я не полюбил, в ней удобно жить, но в ней нет, скажем, архитектуры. Существуют небоскребы, существуют виллы. Это иногда довольно красиво, но это не архитектура, это нечто другое. Нет такого образа жизни, что вышел на улицу в ближайшем кафе, там пьешь кофе, читаешь газету. Это возможно в Нью-Йорке, возможно даже в Нью-Хейвене. Но в большинстве американских городов это не тот образ жизни.
Но для вас это важно?
Для меня это важно. Для меня важен такой вот европейский образ жизни. Что меня интересует в Вильнюсе, это интенсивная культурная жизнь. В Нью-Хейвене она тоже интенсивна. Университет к себе притягивает. В Нью-Хейвене есть театры, в Нью-Хейвене есть великолепные музеи. Вот я выхожу из квартиры 50 метров и вхожу в музей, который, кстати, бесплатен. Смотрю там Ван Гога, смотрю Кандинского. В этом смысле Нью-Хейвен хорош. Это маленький город, но хорош, один из центров мировой культуры. Но в Вильнюсе как-то всего больше. Выставки, в Вильнюсе театры, драма и опера, и балет, что угодно. В Вильнюсе концерты, в Вильнюсе многообразие жизни, интенсивность, то, что люди действительно этим очень живут.
Откуда такая местная, провинциальная? Мы тут в Вильнюсе, в скромном...
Это европейский город. В нем жизнь более интенсивна, культурная и, пожалуй, на более высоком уровне, чем во многих других европейских столицах. Я бы даже сказал, пожалуй, тут интереснее, чем в Варшаве. Наверное, интереснее, чем в Софии или Бухаресте. Не хочу ругать Софию и Бухарест, но просто сравнить. Не удивился, если бы казалось бы, что здесь интереснее, чем в Праге. Хотя Прага очень хороша, но она хороша больше своей стариной. Что в Вильнюсе тоже есть. Так что этот провинциальный комплекс ни к чему. Очень много хорошего и интересного.
Ваш родной город, в котором вы родились, Клайпеда, какие у вас отношения?
Очень хорошие. Люблю Клайпеду не меньше Вильнюса. Другого совершенно типа города, даже совершенно другого стиля. Я рад, что там подчеркивается этот другой стиль.
И люди другие. Наличие моря предопределяет некую широту.
Да. Клайпеда – это город североевропейского круга. Вильнюс – все-таки южноевропейского круга. Город, связанный как-то скорее с Италией, а Клайпеда с Германией. Вильнюс – город католический, Клайпеда, во всяком случае, была городом лютеранским. И это видно, это чувствуется, и хорошо, что это сейчас как-то подчеркивается, возрождается. Потом морской город. По-своему, очень красивый. Правда, он почти был разрушен, но то, что сохранилось, интересно. Да, Клайпеда – такой город, как говорили в старое время, прогрессивный, более, пожалуй, открытым, терпимый ко многому, чем Вильнюс. Но это всегда так с портовыми городами. Ну и окрестности у Клайпеды великолепные, как известно. Вильнюса, правда, тоже неплохие, но все-таки там море.
Сделали круг по миру, пожили в каких-то местах за океаном. Есть ощущение возвращения?
Просто жизненный круг. Кстати, почему Бродский не вернулся? По очень многим причинам даже не посетил Россию. И когда ему сказали, ну вот ветер возвращается на круги своя, он сказал, я же не ветер. А вот у меня так получилось. У Бродского был миф, которому он следовал в жизни. Это миф Энея. Троянский герой, судьба которого описана у Вергилия в поэме «Энеида». Защищал Трою, и когда Троя пала, он из нее ушел, доплыл до Италии и основал там город Рим. То есть человек, который переезжает на другой конец света и там творит нечто новое. У меня любимый миф – это все-таки не Эней, а Одиссей, который так и вернулся. У разных людей по-разному.
Ощущение, что я, наконец, дома есть?
Есть, но, понимаете, дом для меня все-таки почти всюду. Последние десятилетия я старался, как говорится, жить там, где я хочу. А хотелось мне то там, то сям, то в Италии, то вдруг мне захотелось поехать в Эфиопию. Я был в Эфиопии еще в прошлом году. Один, кстати, и это довольно трудная страна во многих отношениях, но безумно интересно. Моя жена не любит ездить по странам экзотическим. Хотя, опять же, мы с ней месяца полтора назад были в Китае, плавали по реке Янцзы. Жена впервые в жизни была в Китае, уже третий раз. Я надеюсь, что живя в Вильнюсе, но это зависит, конечно, от здоровья. Постучим по дереву, пока что я еще не жалуюсь особенно. Буду также, в общем, выезжать из Вильнюса в самые разные места земного шара.
Недавно представили свою новую книжку на литовском языке «Литовская история для всех». Если для всех, может быть, и на русском языке она будет.
Сочиняя эту книжку, я, конечно, имел в виду и русского читателя. Сейчас, вот, например, Борис Акунин написал «Историю России». Я ее не кончил, она многотомная, которой я, кстати, пользовался, как и многими другими историями. Пытался написать, что было интересно. Вот Акунина довольно интересно читать, Фандорина вообще интересно. Люблю детектива Акунина. А историю тоже довольно интересно читать, потому что тоже своего рода детектив в России, а в Литве тем более. Это необычайно своеобразная история. Книга рассчитана также и на русского читателя. Я очень учитываю русский контекст. Пишу не только о Литве, но и о том, что в это время происходило у соседей. С самого начала и до самого конца. Вся история Литвы. И, например, ну, такие факты, которые для меня самого были неожиданностью, что Иван Грозный – это праправнук Витовта. Это мало кто знает. Он в прямой линии потомок Витовта. Что Петр I и Август II, король польский, великий князь литовский, перед самым основанием Петербурга встречались в городе Биржай, в замке. И там Август, желая покрасоваться перед Петром, он славился силой. Ну, Петр тоже был физически сильный человек, но Август был, кажется, сильнее. Он согнул все серебряные тарелки, которые были в этом дворце. Выиграть в войне было труднее, чем сгибать тарелки. Август эту войну, в общем, проиграл. Выиграл Петр. Были союзники, но Петру просто гораздо больше повезло в этой войне. Это была так называемая Северная война, после которой Рига вошла в состав России, Таллин и так далее. Ну, вот такие истории. Да, русский контекст там есть. И довольно много его, может быть, найдется издатель, который захочет его перевести на русский. Я прочел очень много книг и очень много статей на эту тему, но документы, скажем, средневековые точно не изучал. Я специально не стремился вот так сесть и 10 лет изучать историю Литвы. Это все происходило в течение всей моей жизни. В последних главах истории Литвы я принимал даже какое-то небольшое участие и сам. Я эти вещи видел, помню, и о них что-то могу рассказать. Главная моя цель была, чтобы это была история удобочитаемая, написана человеческим языком, и как-то было читать ее не скучно.
Мы говорили с Томасом Венсловой в дни, когда в Москве проходило прощание с Людмилой Алексеевой, многолетней соратницей по правозащитному движению, участвовавшей и в создании Хельсинской группы в Литве. И еще когда отмечали столетие Александра Солженицына.
Его жизнь началась с очень высокой, пожалуй, самой высокой ноты. То есть он сразу написал и опубликовал нечто, что изменило всю культурную ситуацию в Советском Союзе. Это «Один день Ивана Денисовича», и потом, пожалуй, еще «Матрёнин двор». Это вещи, которые останутся всегда. Тогда говорили, ну, пришел новый Лев Толстой. Тоже начал с высокого чиноты, севастопольских рассказов. Ожидалось, что Солженицын будет такой Лев Толстой номер два. Не получилось. Пошел по снижающейся линии. Как писатель, в круге первом мне понравился меньше, хотя я прочел это за одну ночь с большим волнением. «Раковый корпус» показался уже хуже. Он написал еще «Архипелаг ГУЛАГ». Это, по-своему, великая вещь. Она изменила ход истории в каком-то смысле. Трудно сказать, что это вещь художественная, это нечто другое. Сравнил бы ее, вот история Америки в 19 веке изменила одна книга, это «Хижина дяди Тома». Вот это был для того времени своего рода «Архипелаг ГУЛАГ». Художественно слабая вещь, но изменила ход истории. Так, наверное, будут помнить «Архипелаг ГУЛАГ», поскольку будут новые исследования, новые книги. Но для своего времени это была бомба, которая в значительной степени изменила ход истории Советского Союза. Была причастна к его исчезновению. И слава Богу, потому что эта империя действительно была вредна самой себе, а также всему миру. Сейчас Солженицына, по-моему, как-то пытаются кооптировать современные российские власти. Его высказывания и его поведение в последние годы давало этому некоторые основания. Но, тем не менее, в столетие можно сказать, что это был очень крупный писатель, что это был честный человек, который мог ошибаться, но был честным, и что это крупная историческая фигура.
Прощание, похороны с Людмилой Алексеевой.
Да, да. Ну, это для меня и для нашей семьи довольно близким. Совершенно замечательная женщина, важная, кстати, для Литвы. Сюда приезжала, она помогала литовским диссидентам. Через нее, кстати, уходила на Запад хроника Литовской католической церкви, другие документы важные. Я помню, как мы объехали с Виктором Пяткусом, с Эйтаном Финкельштейном и с ней. Вчетвером объехали Литву. Это был 76-й год. Выехали мы до 6 утра, где-то в 5:40, потому что, как говорил Виктор Распяткус, он такие вещи знал, КГБ начинало работу только в 6 утра. Могло и не зафиксировать наш отъезд. Кажется, не зафиксировало. Вернулись мы опять же в 5:40 утра, то есть это происходило целые сутки, мы вели машину сменяясь. Тогда посетили литовских двух епископов, которые были сосланы в дальние приходы и не могли исполнять свои обязанности, с ними говорили и видели еще многое в Литве, о чем потом Людмила Михайловна писала в своей замечательной книге «История инакомыслия». Это женщина, которая прожила вот такую жизнь, как надо, которая не отступила от своих правил ни на шаг, которая всегда относилась к себе с иронией. «Я бы хотел прожить такую жизнь, но не каждому дано».
Ельский университет, точки раньше, с которыми вы были связаны, с ними уже все закончено, и вы теперь принадлежите только Вильнюсу?
Не думаю, что буду преподавать, я от этого устал. Тем более, что моя область, русская поэзия 20 века, интересует все-таки, ну, не каждого, скажем. Буду продолжать что-то писать, в том числе стихи. Я их и сейчас пишу, и печатаю в литовской прессе, и не только в литовской. Переводятся на другие языки. В основном это. Берут очень много интервью, слишком много. Но стараюсь никому не отказывать. Считаю, что есть какие-то вещи, о которых Литве надо говорить, и о которых не все говорят, так как надо бы, с моей точки зрения. Это историческая политика, так называемая, вот что в истории подчеркивать, чего не подчеркивать, что замалчивать, или, может быть, ничего не надо. Я считаю, что ничего не надо замалчивать. Никакой цензуры. Это тема Холокоста и многого другого, не только Холокоста. Существует такой всеобщий консенсус, что Холокост – это ужасно. Но если говорят, что мы к этому причастны, клевета и работа на пользу Владимира Путина. Со второй частью этого заявления я не согласен. Это не клевета, это работа против Путина. Если мы будем сами об этом говорить, крыть нечем. И знаете, даже самая гнусная пропаганда иногда говорит правду. Если мы будем говорить правду, выбьем у них оружие из рук. Буду заниматься также и публицистикой. Как уже много лет я ее занимаюсь. Что обычно люди в моем возрасте хотят? Это здоровье, спокойствие, по возможности достойного конца жизни. Знаете, бывает такое, что болезнь мешает достойно закончить жизнь, и я бы этого не хотел, но это зависит от Господа Бога. Ну, хотелось бы все-таки видеть своих внуков, которые живут в других странах, один внук в России и трое внуков в Соединенных Штатах. Надеюсь, что буду их видеть. Вот этого я себе желаю, таких простых семейных радостей.
Мы беседовали с поэтом, переводчиком, публицистом Томасом Венсловой, переехавшим недавно на родину, в Литву. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Вы слушаете программу «Культурный дневник». Латвийский режиссер Давис Симанис снял документальный фильм «Стена», демонстрировавшийся в внеконкурсной программе «Арт-Докфеста» в Москве. В фильме три героя – латгальский бунтарь, бард и фольклорист Ансис Атаол Берзинш, скрывавшийся в российском приграничье от латвийского правосудия, чернокожий национал-большевик, также уроженец латгальского края Бенис Айе по кличке Черный Ленин, воюющий на стороне сепаратистов в Донецке, и государственная граница между Латвией и Россией. Корреспондент «Радио Свобода» Мария Кугель поговорила с Дависом Симанисом.
Ваш фильм называется «Стена». Что от чего отделено? Правда от лжи? идиллическая Латвия от воинственной России?
Я думаю, там очень много стен в фильме. Стена, может быть, между жизнью и смертью, стена между народами, странами, может быть. И я думаю, главная стена для меня, как бы, это стена между одним человеком и обществом, что есть какое-то чувство одиночества, когда люди остаются со своими идеями, в каком-то смысле одиноки. И эта стена тоже там как бы, как метафора появляется. Но я думаю, много таких образов стен в фильме. Даже, может быть, если физическая стена как таковой там нету, но вот это чувство отделенности, чего-то такого, что не, очень трудно как бы переходить или как-то быть по ту сторону, да, вот это в фильме как бы есть.
У вас два героя в фильме. Один из них, в общем, латышский националист, патриот, собиратель фольклора Ансиса Таулберзинш, который борется против последствий оккупации и сталинизма и вынужден бежать в Россию, в общем-то, в враждебную страну и скрываться. Он является политическим диссидентом, как он себя вот обозначает. И национал-большевик Бенесайо, который борется за социалистическую Латвию, тоже за идеалы. Как вы их сопоставили? Я знаю, что вот мать Ансиса Таулберзинша была несколько обижена тем, что вы противопоставили ее сына пацифиста, в общем-то, человеку, который держит в руках автомат. Что их объединяет?
Ну, она сперва была обижена, потом уже посмотрела. Это было перед тем, как она посмотрела фильм, потом уже все стало понятнее для нее. Я не думаю, что существует какая-то сильная параллельность между этими героями. Я думаю, там, где они в каком-то смысле одинаковы, это то, что обе находятся вне Латвии и в каком-то смысле являются политическими беженцами или диссидентами. Каждый по своей причине. И другая вещь, которая, ну, сейчас уже с Ансисом это чуточку по-другому, потому что он только что вышел из тюрьмы. Но вот сама идея того, что они, я уже говорил перед этим про одиночество, и находиться где-то вне своей страны и представлять какие-то идеи, в которые ты веришь. Для меня, как режиссер, там выявляется какая-то идея одиночества, что человек, вот он не может найти свой дом, он не может вернуться, не может, ну, даже свободно перемещаться, потому что просто физически они связаны. Все-таки Беннес, он не может выехать из сепаратистической вот этой стороны Украины, а Ансис, вот когда он находился в России тоже, но он только секретно мог переходить границу и войти в Латвию, но это тоже у него, ну, уже сразу это была какая-то уголовная статья, за что его бы забрали бы. Когда я про них думаю, я не думаю, как, что они в каком-то смысле одинаковы. Я думаю, что они показывают какие-то две полярности, можно сказать, нашего общества, общества посттоталитарной, постсоветского пространства, а между ними общество, между ними очень много типов человек, типов поведения и так далее. И я думаю, вот они в каком-то смысле нужны для фильма в этом полярном смысле. Может.
Вы рассматриваете также государственную границу. Вы снимаете жизнь в Латвии, праздник независимости республики на границе. С другой стороны, вы снимаете какие-то торжества, посвященные каким-то современным российским праздникам. Вы описываете быт и обычаи людей по одну сторону границы и по другую. И по латвийскую сторону он значительно более привлекателен, чем по российскую сторону. Это бы входило в вашу идею?
Я хотел просто показать жизнь вокруг границы, потому что, мне кажется, вот там, ну, есть какая-то историческая, политическая интенсивность, которая выявляется около границы, да, с обоих сторон. Да. Но я не думаю, что там латышская сторона выглядит более прилично или приятнее, чем российская сторона. Я думаю, то мы там чувствуем по обе стороны границы, что где-то находится какая-то власть, в которую люди верят, и как-то себя ведут по таким мотивам этой власти. И для меня сама идея того, что мы всегда ждем какой-то высший авторитет, который нам скажет, как нам поступать и как нам думать, вот это для меня неприемлемо. Я старался посмотреть, как исторические мотивы влияют на жизнь и реальность в наши дни. Ну, потому что чувствуется, например, вездесущий сентимент про Советский Союз, символы советские, которые еще живы, и не только у дедушек и бабушек. Есть молодежь, которая тоже про это думает, и ты видишь, что даже с латышской стороны там есть идеологическая обработка совсем ребенков, которые надевают формы советских солдат и там поклоняются какими-то символами советскими и так далее. И это для меня кажется очень странным, если я еще думаю про контекст, про отношения Латвии и России во время советской оккупации. И ты видишь, что сейчас мы открыто позволяем выявлять символы нашей оккупации. Но это для меня, я стараюсь быть объективным, да, но смотреть на такими глазами обозреватель, не человек, который очень старается свои тезисы говорить или показывать. Но это меня интересует, вот почему вокруг границ вот такая ситуация. Между странами, между народами есть какое-то просачивание, можно сказать. И главным образом, я думаю, там еще, ну, что влияет, это более, может быть, прозаично, но понятно, что медийное пространство в Восточной Латвии 100% находится под влиянием российских медиа. Это изменить, хоть мы стараемся, мы про это всегда говорим и думаем, но я думаю, там надо меняться. Я думаю, даже поколений несколько поменяться, чтобы как-то по-другому было. И как-то люди уже начали как-то по-другому себя вести.
Возьмем вашего первого героя, Ансиса Берзинша. Как получилось, что человек, который руководствуется господствующим официальным мифом, вдруг благодаря этому мифу вошел в противоречие с обществом, которое этот миф поддерживает, и оказался изгнанником?
Да, это, можно сказать, даже парадокс. И думаю, какой-то комфорт жизни или такое чувство, может быть, свободы и демократии в нашем обществе влияет на то, что мы очень несерьезно начинаем относиться к истории как таковой. А с другой стороны, еще стараемся уходить в какие-то кластеры, группы, стараемся не думать про тех, которые вокруг нас, какие-то политические проблемы, они выявляются так, такие отдельные феномены, а потом про них просто забываешь, и ты просто живешь своей жизнью и стараешься про это не думать. И если даже думаешь, тогда думаешь всегда негативно. Я думаю, вот Ансис попал в ситуацию, где вот он стал таким, можно сказать, диссидентом, потому что общество про него, несмотря что она в каком-то моменте то же самое думала и 13 января, когда кидали камни на Сайму латышскую, там людей было много, и много из тех, которые после этого говорили плохо и называли Ансиса идиотом, который неправильно поступил и так далее, те же люди там, может быть, и выступали рядом с тем же Ансисом.
Он оказался более принципиальным.
Если там кто-то был принципиальным, это был он, а все другие абсолютно беспринципиальны. Вот это и есть самая главная проблема, что наша капиталистическая система приводит таких принципиальных людей, то есть какое-то негативное отношение к ним, потому что люди же, автообщество, она понимает, что никаких принципов нет. И она просто не любит людей, у которых они еще остались. И эти принципы, те же самые принципы, которые были у людей, сильных людей, которые в начале 90-х годов построили нашу независимость, и только потому, что те люди там были, и у них были эти принципы, а вот это, такая страна вообще сейчас существует. Сейчас такой человек, про него уже говорят, идеологический идиот, и называют именами, а оказывается, он просто указывает на какой-то диагноз общества.
В связи с Бенесом Майо хочется поговорить об идентичности. Как человек чернокожий, сын гражданина Уганды, русской жительницы Резекна, получается, он себя идентифицирует по языку как русский и вполне мирится с расизмом своих донецких соратников. Как вы видите его самоопределение?
Ему тоже непросто было в жизни, потому что быть чернокожим человеком здесь, в Латвии, в 90-е, когда ты идешь в школу, ну, я думаю, это очень трудно, тебе очень трудно как бы принять какую-то новую идентичность или вообще найти свою идентичность. Я думаю, радикализм Бенеса, он определялся тоже обществом. Может быть, по-другому, может быть, потому что вот общество было расистические пласты или там были какого-то другого рода ксенофобия. Ну, я знаю, не могу вот там точно определить, что. И наверняка были люди, которые его идеологически обрабатывали, которые ему вдушили надежду и определили его судьбу, показывая, что истинная правда в Советском Союзе и возрождении Советского Союза, и возрождении Советской Латвии. И он в каком-то мгновении в это поверил, и потом уже все его поступки истекали из этого. А он сам просто себя постепенно, ну как бы забивал в какой-то угол. Там уже выхода нету, да, и это самое страшное. Ты понимаешь, что человек, который тоже наверняка вот общество до чего-то довело, да, отреагировал очень, ну, радикальным способом. И сейчас противно, что он чувствует в войне, противно, что он думает, что война вообще может быть ответом чего-то, да. Но в это же время я понимаю то, что он тоже является очень одиноким человеком. Даже, ну, когда думаешь про их коллег, так называемых вояков в Украине, но они тоже такие же расисты и такие же ксенофобы и так далее. У них это какое-то экзотическое животное, это не реальный человек. И это тоже страшно думать про то, что его идеологические образы или идеи его довели до того, что он, там же, где он был, может быть, уже вообще начиная свою. И я сейчас думаю про него, вот, например, в контексте фильма, я думаю, что он где-то очень, может быть, в глубине сердца, он понимает, что что-то совсем-совсем неправильно в его жизни. Но уже изменить вещи уже нельзя. И вот это и есть его, вот так называемый, потому что я говорю в фильме, что вот эти люди, они себя ведут исторически. Они строят историю. Те люди выстроены в истории, и они строят историю вот своим поведением. А я как-то все время нахожусь где-то по стороне и стараюсь вообще не делать историю будущего. И ихняя активность, она довела их до каких-то, можно сказать, границ. Там ты остаешься один, и про тебя уже люди как человека забивают, потому что они только вот думают про какие-то более масштабные, например, про войну или про идеи. Да, так что Беннес тоже для меня, ну, эмоционально все равно стараюсь быть эмпатичным, несмотря на то, что он говорит, в моем понимании, глупости, поступает абсолютно радикально и противно.
Вы заканчиваете фильм таким тезисом, что иллюзии опасны и воображение как таковое опасно, но без воображения жить нельзя. Как вы для себя решили эту проблему?
Я думаю, есть воображение, да, и если думать про воображение как какую-то креативную силу индивидуума, да, мы не можем вообще жить этой жизнью, если мы как-то не участвуем с воображением, тогда это все становится бессмысленным, мы только вот рождаемся и умираем, да, а вот это воображение вот делает нашу жизнь чем-то. Но вот когда воображение становится какой-то коллективным, и она воображает дико крутую историю нашу, или она воображает какую-то мифологическую власть, или она воображает какие-то ритуалы власти или политики, что и является, например, теми празднованием, и не только в Риге, тоже так же, то надо как-то себя определить, но надо быть самоопределенным. И только так мы можем как-то, ну, прожить жизнь на 100%, ну как-то быть самим. А вот там чувствуется то, что они, как люди, отказываются быть самими, они стараются быть частью чего-то. И для меня это чисто философически неприемлемо, что вот потому и в мире есть войны, потому и в мире есть авторитарные или тоталитарные режимы, потому есть социальные группы, про которые думают, что они какие-то нежелаемые. И в том смысле она не воображение, потому что она уже поставлена как такой сверху какой-то колпак.
О своем фильме «Стена» корреспонденту «Радио Свободы» Марии Кугель рассказывал режиссер Давис Симанис. Вы слушаете программу «Культурный дневник». В 2019 году исполняется 120 лет писателю Владимиру Набокову. Между тем, в Петербургском музее Набокова осталось всего лишь два сотрудника. Слово Татьяне Вольской.
Великий писатель Владимир Набоков родился 10 апреля 1899 года в доме на Большой Морской улице 47. Этот дом, по счастью, сохранился до наших дней вместе со значительной частью интерьеров. Впрочем, многим людям, которые никогда в нем не бывали и не побывают, он все равно знаком до мелочей, поскольку Набоков подробно описал его в своих книгах «Машенька», «Защита Лужина», «Другие берега». Это здесь проходило его детство, старшего сына юриста Владимира Дмитриевича Набокова, одного из лидеров Конституционно-демократической партии и большого англофила. Это здесь ребенка, который рос до прекрасной крайности избалованным, окружали специально выписанные из Англии заводные игрушки и спортивные снаряды. Это сюда приносила ему мама чудесный карандаш из магазина на Невском проспекте. Это здесь в гараже стояли три машины, а с этажа на этаж сновали десятки слуг. Именно этот дом Набокову пришлось покинуть после революции, и он так и остался его единственным домом. После этого райского гнезда все остальные дома казались ему временными и вынужденными пристанищами. Музей Набокова открылся в этом доме к столетию писателя в 1999 году. Он занимает только небольшую часть дома на первом этаже. За эти годы его сотрудникам удалось собрать значительную мемориальную коллекцию и большую научную библиотеку, которой могут пользоваться посетители музея. С 2008 года музей стал частью факультета филологии и искусств Петербургского государственного университета. В музее всегда проходили литературные вечера, спектакли и другие мероприятия. Но в последние годы их стало значительно меньше. А на будущий год здесь грядут сразу два юбилея – 120-летие самого Набокова и 20-летие музея. Правда, по словам директора музея Набокова Татьяны Пономаревой, с коллекцией дела обстоят хорошо. За последние 10 лет она выросла, и теперь в ней насчитывается до 6 тысяч предметов, что немало для небольшого музея. Но далеко не все из собранного можно показать посетителям. Музею не хватает площадей и оборудования. Но самая большая беда – это недостаток специалистов. Их и раньше-то было всего 4, а теперь две ставки сократили.
Причем это были сотрудники очень ценные. Они не были уволены. Просто, к сожалению, в какой-то момент им стали платить в два раза, а кому-то даже больше, чем в два раза, меньше, чем до этого. Специалисты наши были люди все молодые, очень квалифицированные, все с иностранными языками, занимавшиеся Набоковым. Одна из них была, например, моя дипломница бывшая. Еще две девочки, которые делили эту ставку, они тоже были наши выпускницы, наши факультеты филологического, наши бывшие практиканты. А у нас каждый год проходит практика студентов филфака, причем очень всегда, мы очень рады, всегда приходят очень готовленные, очень заинтересованные студенты. А для нас очень важно, потому что нам нужны люди с хотя бы английским языком. Набоков писатель ведь не только российский, да, он известный во всем мире. К нам приезжает очень много людей со всего мира. Поэтому для нас было очень важно, что наши сотрудники все говорили по-английски, некоторые даже на двух языках. К сожалению, теперь у нас эти ставки сокращены после того, как сотрудники уволились именно в связи с тем, что выросла нагрузка, а зарплата очень сильно, точнее, трения перестали выплачивать. Они стали зарабатывать буквально в два раза меньше. Все уходили очень неохотно. К сожалению, это было очень все печально. У нас проведена была сверка коллекции. Это очень большое такое важное мероприятие, очень трудоемкое. Поэтому с чем связано вот это изменение нашего статуса, я, честно говоря, не очень поняла. То есть мы спросили, никаких объяснений, в общем-то, не было. Мы являемся отделом управления экспозицией и коллекцией. Это БГУ. Не хватает и площадей, но в то же время не хватает и персонала. То есть это как бы проблема такая, она двойная.
Татьяна, таково положение вещей. А как, по-вашему, должно быть?
Я-то считаю, что, конечно, весь особняк Набоковых – это такая редкость, что сохранился полностью, сохранился особняк, в котором вырос наш классик. Это вообще огромная редкость. Да, у нас таких мест в Петербурге больше нет, на самом деле. Это единственный. Как бы это вообще единственный писатель, который вырос в собственном доме в Петербурге. Таких больше нет. Просто так случилось, что он вырос в богатой семье, у которой был собственный дом. То, что этот дом сохранился, это просто чудо. И, конечно, я считаю, что надо было бы его использовать, именно его уникальность. Да, то есть сделать его таким... Но не очень крупный, что дом не очень большой, но таким музейным центром, в котором могут быть и музеи, там могут быть и совершенно необходимые, например, конференц-зал, библиотека, центр. Причем его тематика могла быть расширена. Например, это мог быть центр по изучению культуры русского зарубежья. Ведь в Петербурге ничего этого нет вообще. Есть в Москве прекрасный большой центр, библиотека, музей. Но, допустим, такой огромный, конечно, я думаю, что вряд ли мы так можем мечтать. Но хотя бы вот в пределах нашего особняка вполне можно было бы это сделать. И сейчас пока еще в самых разных странах Европы, Америки очень много хранится интереснейших и архивов, и предметов, которые наследники нынешние готовы передать в музей. То есть это я просто знаю точно, совершенно я знаю многих из этих людей, в том, конечно, я знаю родственников Набокова всех. Через них бывает, что узнают каких-то других людей, да, которые, может быть, даже с ними родственниками не связаны. У многих людей хранятся дома эти архивы. Нынешнее поколение, как правило, прочесть их даже не может, потому что люди, которые даже и говорят по-русски, но они не могут читать, потому что для человека, который не учился в русской школе, для которого русский – это просто устный язык, семейный язык, который он вынесет своих родителей. Для него, например, прочесть письмо, написанное по-русски, практически невозможно. И там очень много ценнейших материалов. До сих пор это там лежит, потому что многие передают в Москву, конечно. Но многие семьи, они просто, например, генетически связаны именно с Петербургом. Таких семей тоже очень много. Все-таки они в Москве там как-то никого не знают. Они знакомый город, и там нет у них родственников. Для них было бы проще и как-то естественнее отдать это в такой центр в Петербурге. Но его нет. Я считаю, что совершенно городу просто необходим такой центр, и мне кажется, что логичнее всего было бы его как раз организовать именно в нашем особняке, где фаталит даже вообще не используется, там сейчас идет ремонт, и что там будет, мы не знаем. Мне кажется, что вполне можно было бы сделать такой большой центр, который город мог бы гордиться. Это было бы и для культурной карты города очень важно. И ходили бы туристы, потому что, на самом деле, туристов, связанных, кстати говоря, генетически тоже с Россией же очень много.
А что все-таки с ремонтом дома? Какие у вас впечатления?
Ну, только внешнее, конечно. Естественно, я не специалист, но мне не очень нравится, как он ведется. Там часто менялись подрядчики, с кем-то из них я разговаривала. Я как бы поняла из разговора, что формально ничего не нарушено. Формально как бы ремонт ведется вот соответственно тому заданию, которое есть. Хотя вот глядя со стороны, конечно, когда-то мы видим, как ну там рабочие выносят что-то с верхних этажей и мешает входная дверь, они ее даже не открывают, они даже не думают, ну ее можно открыть. Это было просто при мне. То есть как бы когда я там выхожу, или кто-то из сотрудников, то мы просто когда что-то видим, мы бросаемся и постараемся что-то там спасти. Но при мне буквально вот они выносили что-то тяжелое, большое, я уже не помню, что пытались это все протестировать, эту дверь входную, которая, кстати говоря, тоже относится к охраняемой части. Я говорю, а дверь открывается. В итоге я их заставила, все-таки дверь мы открыли. И они тогда уже легко это все выносили. Иначе бы так это все протестировалось. К сожалению, там были совсем уже какие-то дикие случаи. Там просто один рабочий однажды взял на Авито, поместил объявление, что он продает предметы из дома Набокова, который он нашел просто совершенно случайно. Где-то там, когда они перекрытие скрывали, он нашел там все эти небольшие предметы, которые никакой ценности ни для кого, вот кроме музея, не имеют. Там обрывок письма был направлен, судя по всему, матери Набокова. И мы, конечно, просили их нам и отдать. Но нам так ничего не отдал, к сожалению.
Основной пользователь дома – это музыкальная школа Адмиралтейского района. Собственный город Петербург.
Печальной и непонятной называет ситуацию, сложившуюся вокруг музея Набокова, депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник.
Я давно говорю о том, что вообще само пребывание господина Кропачева в должности ректора университета приносит вред и самому университету, и в конечном счете и нашему городу, потому что обычно в университете должна быть ситуация более свободная, более комфортная для творчества, в том числе для таких учреждений, как музей Набокова. Но при господине Кропачеве ситуация ровно обратная. Люди боятся говорить, людям запрещают комментировать, люди под угрозой увольнения постоянно находятся. В такой ситуации, конечно, лучше бы музей Набокова отдать городу. Все-таки здесь в городской власти присутствуют люди разные, и все зависит от одного человека. И мне кажется, тогда развитие музея, вот будущее было бы, наверное, более перспективным. Я не вижу большой проблемы системной в том, что музей находится в университете. Сам университет, если бы соответствовал своей функции, своему высокому статусу, то это было бы нормальной частью высшего учебного заведения гордости нашей страны. Но еще раз, который пока в главе университета находится ректор Кропачев, не только музей Набокова, все, что связано с университетом, подвергается угрозе.
А как вы относитесь к идее сделать в доме Набокова центр русского зарубежья?
Мне, на скидку, эта идея кажется очень интересной. Я открыт для дальнейшего обсуждения и содействия, по крайней мере, ну, если не в реализации, наверное, преждевременно об этом говорить. Но время такое, что сейчас вообще все новое, просвещенное и содержательное в культуре, дорогу себе пробивает с большим трудом, если вообще пробивает. Реализация таких проектов, конечно, имеет меньше перспектив, чем какой-нибудь углубленный курс кокошниковедения, да, пособие, как правильно целовать березки. Просто время такое. Но это не повод не поддерживать хорошую инициативу. Там есть много проблем, но законодательное собрание может лишь быть площадкой для обсуждения по тем вопросам проблемным или спорным, которые существуют. Законодательное собрание не является исполнительным органом власти. И, конечно, очень трудно обсуждать все эти вопросы, пока сами люди, которые непосредственно по всему этому комплексу проблем и вопросов имеют отношение, не ставят его в публичном пространстве. Будет вопрос поставлен, уверен, что исполнительная власть, тем более, что мы живем в контексте приближающихся каких-никаких выборов главы региона, должна будет реагировать на, безусловно, столь важный вопрос.
По мнению Максима Резника, Петербургу нужен просвещенный губернатор, считающий Россию частью цивилизованного европейского мира. И тогда все вопросы будут решаться в другом контексте и гораздо быстрее. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Парижском театре «Дежазе» идет спектакль об Анне Политковской. Автор пьесы и самой постановки Робер Бен Симон говорит, что она адресована всем, но ему хотелось бы видеть в зрительном зале как можно больше молодежи.
Анна Политковская, votre nom. C'était pour ceux qui le disaient comme une joie personnelle, simplement de savoir que vous existiez.
À force de dire, d'écrire la vérité, je suis devenue une personne écoutée, redoutée.
Слово Елене Поляковской.
Спектакль «Хотим ли мы знать» режиссера Робера Бен Симона построен на диалоге Анны, актрисы Карин Тезье, и ее французского читателя. Его роль играет сам Робер Бен Симон. Тексты Анны Политковской в этом спектакле звучат как некое гуманистическое послание ныне живущим. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал режиссер Робер Бен Симон. Чем вас заинтересовала фигура российской журналистки Анны Политковской? Почему вы решили именно о ней написать пьесу и затем поставить спектакль?
Во-первых, вопрос свободы и, в частности, свободы печати кажется мне существенным. Вторая причина личная. Я всегда был близок к русскому литературному и культурному миру.
Как реагирует парижская публика? Насколько ей близка героиня вашего спектакля Анна Политковская, которая жила и работала совсем в другой стране?
Россия и Франция имеют долгую историю переплетения судеб. Это первое. А во-вторых, молодая аудитория сейчас в курсе того, что происходит в мире. Она, по крайней мере, слышала об исключительном мужестве этой уникальной женщины. Знаете, у нас во Франции есть легендарная героиня Жанна д'Арк. Я считаю, что Анна Политковская была не менее героической фигурой.
Сколько всего спектаклей запланировано?
В театре «Дежазе» в Париже у нас 21 спектакль, но в других городах Франции нас просят приехать и показать эту постановку, поэтому мы продолжим играть этот спектакль уже на других площадках.
Говорил автор и постановщик спектакля «Хотим ли мы знать» Робер Бен Симон. Переводчик, писатель и историк Галя Акерман перевела на французский язык несколько книг Анны Политковской. Тексты в спектакле «Хотим ли мы знать» звучат также в переводе Галя Акерман. После трагической гибели Анны Политковской прошло 12 лет. Почему это убийство до сих пор вызывает такую сильную эмоцию и побуждает к постановке на эту тему спектаклей?
Мне трудно сказать, почему спектакль появился именно сейчас. Это маленькая театральная труппа, которая состоит из трех человек. Глава ее режиссер Робер Бен Симон, который создал эту труппу 40 лет назад. Она состоит из него, его жены и еще одного очень уже немолодого человека, который фактически занимается этим как актер-любитель. И эта труппа называется «Театр невозможного», «Театр de l'impossible». И вообще они ориентированы на спектакли с такой социальной тематикой, самой разной, такого гуманистического направления. Робер Бен Симон сам написал эту пьесу об Анне Политковской. Вообще он пишет тоже стихи, то есть это такой романтик, идеалист, я бы сказала, который выступает за социальную справедливость, скажем, во всем мире. Это довольно такой курьезный персонаж в нашу эпоху, когда люди в основном очень так реалистически настроены. То есть для общества потребления он, в общем, белая ворона. Мы даже его сравнивали вот физически с князем Мышкиным. Но сказать конкретно, почему он решил именно вот сейчас, это произошло несколько месяцев тому назад, написать эту пьесу о Политковской, возможно, что он что-то прочитал, может быть, какую-то ее книгу. Короче, что послужило конкретным толчком, я не знаю, но он вот за это взялся, и, конечно, главный посыл спектакля, что эта трагедия, ее убийство и вообще вся ее деятельность, это, если не забыто, то, во всяком случае, собственно, название спектакля «Хотим ли мы знать», да, Политковская, Анна Политковская, «Хотим ли мы знать», «Хотим ли мы вообще знать, что на самом деле произошло в Чечне, что происходит в России, что происходит в мире», это такой общий вопрос, «Хотим ли мы знать». И вот этот спектакль пытается напомнить нам о том, что, собственно говоря, произошло с Анной Политковской, с Чечней и с Россией.
Вы переводили тексты Анны Политковской на французский язык. Насколько сложно это было делать?
Совершенно это не было сложно. Вы знаете, вообще, не то, что я этим хвастаюсь, но на самом деле Анна начала писать книги благодаря мне в каком-то смысле, потому что когда она начала публиковать свои первые репортажи в «Новой газете», сначала вот был этот конфликт в Дагестане, потом началась война в Чечне, она, собственно, была такой социальной журналисткой, которая занималась социальными темами. И редакция ее изначально послала в Дагестан в лагеря перемещенных лиц, которые бежали от конфликта. И потом совершенно плавно, конечно, это переросло в Чеченскую войну, и опять Аня оказалась задействована. Вот так она вошла в эту войну. И покойный Александр Гинзбург, с которым я дружила, мне принес первые ее 10 или 12 репортажей. Просто вот еще, как сейчас помню, в «Авоське» еще тогда интернета-то, по сути, не было. А были вот эти газеты, которые он получал в Париже из Москвы. И он мне принес и сказал: слушай, мне кажется, из этого можно сделать книгу. И я нашла издателя, который решил этим заняться. Мы поехали в Москву, заключили контракт. И первая книга, это была просто собранные вместе ее репортажи Чеченской войны. А потом уже мы вместе с редактором решили ей предложить уже написать настоящую книгу. И вот так вот она начала, так сказать, писать, потому что был, по сути дела, спрос с Запада. Вы знаете, в Москве только одну книжку ее издали, вторая чеченская. А мы во Франции издали 5 книг при ее жизни, еще 2 книги после ее смерти. То есть, на самом деле, она, как вот автор именно книжный такой, эссеист, она стала гораздо больше известна на Западе, чем в России.
Почему, по вашему мнению, так происходит? Нет интереса или, как говорил известный автор пророков, нет в отечестве своем?
Вы знаете, я думаю, что это не столько отсутствие интереса или мотивации, сколько результат цензуры, потому что в России есть этот Роскомнадзор, и любую книгу сегодня, которая как-то не нравится властям, можно просто обвинить в экстремизме, в пропаганде какой-нибудь там ненависти, нанесении ущерба интересам Российской Федерации и так далее. Поэтому я думаю, что даже большое чудо, что одна книга Ани Политковской была издана, это тогда был такой издатель Захаров частный. Мне кажется, что просто, во-первых, в нынешней атмосфере такой вот большой военной истерии, конечно, это персонаж совершенно не идущий в ногу. А во-вторых, даже если бы кто-то и хотел, я думаю, что этот спектакль просто бы не прошел, и эта книга бы не прошла. То есть напоминать об Анне Политковской может сегодня фактически только «Новая газета» по годовщинам, так сказать.
Как реагировал французский зритель на этот спектакль?
Вы знаете, я присутствовала при рождении этого спектакля, потому что этот режиссер Роберт Бен Симон, он мне позвонил, я его пригласил зайти, он мне принес текст этой пьесы и сказал, что вот они собираются ее поставить. И я была на первом спектакле, который был даже не в профессиональном театре, а в зале мэрии 12-го округа Парижа. И вот для них, поскольку это такой, ну, я бы сказала, театр гуманистического направления, вполне нормально играть в самых разных таких общественных залах. И скорее даже неожиданно было, что театр Дежазе, который известный парижский театр с большой репутацией, много лет очень существующий, предложил им в течение месяца играть этот спектакль в помещении этого театра. То есть вот это, конечно, был очень такой большой сюрприз. Первый раз, когда я там была, в зале было человек 200, и ну, были такие бурные аплодисменты. То есть, видимо, это как-то трогает людей, вся эта история с Анной.
Говорила переводчик и историк Галя Акерман. Именно в ее переводе звучат тексты Анны Политковской в спектакле «Хотим ли мы знать». Елена Поляковская, Радио Свобода, Париж, Москва.
Qui gagnerait les murs, le sol et jusqu'à la substance de vos nuits.
Il ne faut que continuer, morte ou vive, parler.
Nous avons préféré donner à penser.
Выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лаборатория радио თავისუფლება თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.